Здравствуйте! Это подкаст «Атлас мира» – еженедельный рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах – от Бразилии до Ирана. С вами автор «Атласа мира» Александр Дубровский. Чужими руками – необъявленные войны Ирана и его союзников. Насколько исключительную роль играет Иран в современной ближневосточной «большой игре»? Кого именно можно считать союзником Ирана, от России до движения хуситов в Йемене? И на какой военно-политической, идеологической и экономической базе основаны их союзы с Тегераном? Насколько Иран учитывает мнение Москвы и Пекина, выстраивая свою внешнюю политику? Обо всем этом пойдет речь в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую искать и слушать его в первую очередь в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграме, а также в наших аккаунтах в YouTube. В последние дни в мире появилось много разных новостей, так или иначе, связанных с происходящим в самом Иране и с его политикой в регионе. Иран, Россия и Китай на этой неделе начали совместные военно-морские учения в Оманском заливе. Всего в них задействованы более 20 кораблей трех стран, а также военно-морские вертолеты. Российские силы возглавляет крейсер «Варяг». 1 марта в Иране состоялись парламентские выборы, на которых выбирали одновременно и местный парламент, 290 депутатов, и совет экспертов из 88 человек. Последний важен тем, что именно он избирает духовного лидера страны, Рахбара, которым пока остается 84-летний Али Хаменеи. Предстоит еще второй тур, однако уже понятно, что особой популярностью это голосование не пользуется. Явка составила чуть более 40%. Евросоюз объявил, что готовит новый пакет санкций против Тегерана из-за его поставок вооружений, в первую очередь ракет, в Россию, которая применяет их в войне против Украины. Поддерживаемые Ираном йеменские хуситы продолжили свои атаки на суда и кабели связи в Красном море. А американское издание Wall Street Journal утверждает, что получило точные данные о том, как именно Тегеран прямо помогал группировке «Хамас» планировать нападение на Израиль в октябре прошлого года. И таких новостей все больше и больше. Так силен ли Иран сегодня? Насколько он опасен и как он собирается дальше строить свою внешнюю политику? Можно ли говорить, что, несмотря на внешнюю стабильность, правящая консервативная иранская элита находится в очень опасном положении? Мой сегодняшний собеседник – политолог-востоковед Николай Мешхедов. Николай, справедливо ли мнение, что сегодняшний Иран, несмотря ни на что, страна, которая играет исключительную роль в ближневосточной политике? И без понимания Ирана с его огромной сетью союзников в регионе мы ничего и понимать не будем вообще обо всех событиях на Ближнем Востоке.
Конечно, деминизировать и преувеличивать роль Ирана нельзя, то есть не следует его видеть, наверное, за каждым событием, происходящим в регионе. Но действительно, Тегеран стал тем региональным фактором, который определяет во многом развитие событий в целом ряде подрегионов, то есть в районе Персидского залива, Восточного Средиземноморья, в Сирии. Иран – это страна, у которой имеются глобальные исторические амбиции на региональное лидерство. И, как мы видим, даже находясь в состоянии экономического кризиса, да, и можно говорить о политических проблемах серьезных, от своих амбиций эта страна отказываться пока не собирается. И более того, играет достаточно умно, избегая прямого столкновения и используя свои прокси-силы, своих посредников, добиваясь зачастую желаемых результатов.
А кто именно все эти союзники? И на какой военно-политической, идеологической, экономической базе эти их союзы с Тегераном строятся?
Ну, это вопрос достаточно интересный и сложный одновременно. То есть, в принципе, за 40 лет своего существования вот Исламская Республика Иран, она создала достаточно обширную сеть вот этих прокси-сил, которыми на данный момент активно пользуются. Причем процесс этот был не быстрый, зачастую не всегда, если честно говоря, и очевидный. И в целом ряде стран Иран использовал свои методы. То есть где-то речь шла действительно о создании, скажем, таких идеологически ориентированных союзов. То есть та же Хизбалла, она действительно создавалась как инструмент в рамках построения некого паншиитского союза в регионе, в рамках вот этой идеи распространения в 80-х годах, исламской революции. Если же говорить о, например, тех же сил самообороны в Ираке, то здесь, наверное, несмотря на присутствие существенного идеологического фактора, да, больше речь идет о финансовой подоплеке. Иран просто выступает в том числе и удобным спонсором всевозможных сил. Разброс основ, на которых создавалась эта система прокси, он достаточно широкий, с одной стороны. С другой стороны, то, что мы сейчас видим, связи между Тегераном и его союзниками в регионе, они существенно различаются. То есть где-то Иран действительно может отдавать прямые указания, а где-то, как, например, с теми же хуситами Ансар-Алла, речь идет больше о таком вот взаимодействии. То есть далеко не во всех случаях ситуация является таковой, как нам иногда представляется, что Тегеран — это некий такой паук, который там руководит сетью и отдает прямые указания. Зачастую это речь идет, как, например, в случае уже с той же Хизбаллой в Ливане, о таком взаимодействии.
Каковы в целом основные внешнеполитические цели Ирана на данный момент, в начале 2024 года, в полностью новых мировых реалиях? Заметны ли какие-то изменения или, в общем, все осталось по-прежнему?
Конечно, изменения заметны. С одной стороны, Иран на данный момент верит, что идет создание новой системы международных отношений. Более того, его консервативная часть элиты, которая ответственна, собственно говоря, за систему принятия решений сейчас в этой стране, она верит, что крах американского империализма, как они говорят, неизбежен, а значит, подходит самое удобное время для иранцев попытаться выиграть как можно удобное для себя место в будущей системе связи и отношений, которая будет, как считают иранцы, многополярной и базироваться на связях не только с западными странами, а, скорее всего, даже наоборот, с незападными игроками. В этом ключе мы действительно видим иранцев достаточно активно работающих на то, чтобы входить, при возможности формировать новые системы взаимоотношений как в регионе, так и за его пределами. То есть Иран активно устраивается сейчас в ШОС, Иран активно взаимодействует с Евразес, БРИКС, несомненно, находится в сфере его интересов. С другой стороны, в самом регионе Иран считает, что ему удалось добиться некого все-таки своего определенного доминирования, когда региональные игроки в условиях, опять-таки, как считают, уже не только в Иране, но и в регионе, скажем так, сокращение американского присутствия на Ближнем Востоке, вынуждены идти на сближение с Ираном или, по крайней мере, минимизировать количество конфликтов, чтобы просто обеспечить собственную безопасность. И здесь яркий пример, например, та же ситуация в Красном море, когда, в принципе, очевидно, что хуситы, скорее всего, не без помощи и подсказки Ирана, дестабилизировали фактически безопасность мореплавания, никто из стран Персидского залива, арабских монархий Персидского залива, иранцев и самих хуситов ни в чем не обвинил. Памятуя о том, что, в принципе, Ансар-Алла при поддержке того же Ирана может нанести куда больший ущерб уже нефтяной инфраструктуре указанных стран. Наверное, третий фактор, который тоже весьма интересен, при всем при том, иранцы понимают, что их внутренние ресурсы весьма ограничены. Они видят, что на данный момент страна находится в существенном политическом кризисе. Прошедшие выборы показали, что, опять-таки, политическая активность населения, его готовность участвовать в политических процессах в условиях ограниченного количества доступных кандидатов невелика. И по этой причине, конечно, Иран не хочет переходить определенные красные линии, которые бы перевели, нестабильный Ближний Восток воюющий, особенно привели бы к тому, чтобы эта война стала поводом для возвращения тех же Соединенных Штатов. И здесь мы уже наблюдаем, что эта опора на прокси, она играет такую очень интересную роль. То есть, с одной стороны, иранцы минимизируют свои потери, проводя военные операции не собственными руками, а чужими. А с другой стороны, они стараются далеко не всегда показывать, что называется, свои уши за этими мероприятиями, чтобы, опять-таки, не давать повода для уже откровенного нападения на Иран или какого-то оказания большего давления на иранцев. Поэтому здесь ситуация в регионе сейчас достаточно интересная с Ираном. То есть, с одной стороны, он активен, и, можно даже сказать, где-то агрессивен, но агрессивность это, она такая, складывается в определенных рамках и с использованием очень ограниченного количества инструментов.
Слушайте, ну понятно, что дроны и ракеты, которые используют хуситы, производят и выпускают в Иране. Это высокие технологии, в Йемене их просто нет. Их нельзя навести там на цели без иранских РЛС, операторов. Но да, Тегеран по-прежнему упорно отрицает какую-либо свою причастность ко всему к этому. Вот есть мнение, что иранцы как бы не боятся вот так, не стыдятся все это отрицать, потому что такая позиция, в общем-то, выгодна и Вашингтону сейчас, ну, точнее, администрации Джо Байдена. Тоже, чтобы избежать войны с Ираном, которая им совершенно сейчас, да и в будущем не нужна, они ее боятся. Вы согласны?
Да, иранцы стараются уйти от прямого столкновения. Они прекрасно понимают, что такой полноценной войны в регионе их экономика просто не выдержит. И в нынешних условиях, опять-таки, для них сложилось достаточно удобное время, когда вот эта нестабильность позволяет, с одной стороны, что называется, ловить рыбку в бунтных водах, а с другой стороны, для тех же соседей по региону на данный момент намного выгоднее дружить с Ираном, нежели чем идти на конфронтацию.
Я спросил как раз про позицию США. Вы с этим согласны, что и Вашингтон очень сейчас стремится всячески возможность конфликта с Ираном минимизировать?
Судя по тем действиям, которые мы видим, скорее всего, да. Надо прекрасно понимать, например, тот факт, что иранцы на данный момент способны поставлять на внешний рынок, по разным оценкам, до 1,5 миллиона баррелей нефти в сутки в условиях достаточно жестких санкций. Но без определенного решения закрывать на иранскую контрабанду глаза со стороны США просто происходить не может. То, что мы видим, во-первых, явно накануне выборов никто не хочет создавать, выборов в США, имеется в виду, никто не хочет создавать новые точки нестабильности и напряженности в регионе. Во-вторых, есть, опять же, и понимание того, что большая война, так или иначе, она окажет негативное влияние на тот же международный рынок нефти. А он и так находится в состоянии мультикризиса. И, мягко говоря, усугублять ситуацию, это не в интересах ключевых игроков. По этой причине, я думаю, что да, скорее всего, на данный момент, по крайней мере, до выборов нового президента Соединенных Штатов, мы не увидим каких-то изменений политики по отношению к Ирану. Опять-таки, если не произойдет что-то из ряда вон выходящего, а что будет после выборов, здесь надо будет, конечно, смотреть по итогам, кого изберут в США.
Вы слушаете, напоминаю, наш подкаст «Атлас мира». Вместе с востоковедом Николаем Мешхедовым скоро мы к вам вернемся.
Привет, меня зовут Катя Филиппович, и я представляю вам подкаст о главных событиях на Северном Кавказе за неделю. В подкасте «Кавказ Реалии» мы расскажем, чем живет и как меняется самый многонациональный регион России. Незаконные преследования, пытки и похищения, споры вокруг религии и истории.
Я, будучи мусульманином, автоматически перекрестился.
Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с политологом-востоковедом Николаем Мешхедовым продолжаем разговор о внешней и внутренней политике Ирана. Как война с хуситами ударила вообще по всей ближневосточной экономике, да и по мировой в целом? И по торговле нефтью, конечно, в первую очередь? Или пока все же не все так страшно?
Я вспоминаю рассказы Покровского «Расстрелять». В одном из них была выведена золотая формула: «Большая трагедия позволяет забыть о трагедии малой». То есть здесь хуситы и их действия в Красном море в условиях отсутствия других проблем на международной арене, да, это было, конечно, большой проблемой. Но атаки эти происходят в условиях, когда мировая экономика до сих пор не оправилась от последствий ковид, где-то даже еще и сланцевая революция напоминает о себе. Далеко не завершен процесс перестройки, переориентации товаропотоков под влиянием событий на Украине. Не говоря уже о ситуации в Газе и о большой неопределенности, что будет происходить, в принципе, с мировым экономическим ростом. На этой фоне события в Красном море, они выглядят, может быть, как элемент вот этой головоломки, но очень небольшой и затрагивающий интерес интересы далеко не всех игроков, более того, затрагивающие их в достаточно разной степени. То есть, ну, если брать вот опять-таки регион, да, для Восточного Средиземноморья, для энергетических проектов Восточного Средиземноморья, конечно, эта ситуация, ну, не несет ничего хорошего. Были явно поставлены на паузу и потеряли свою привлекательность идеи создания глобальных транспортных коридоров, которые бы связывали бы Европу с Индией через Израиль и Саудовскую Аравию. Существенные потери несет Египет, и, допустим, для Египта действительно сокращение трафика через Суэцкий канал – это серьезная проблема для экономики этой страны, достаточно нестабильной. И здесь, конечно, Египет может стать как раз той новой точкой напряженности, которая может возникнуть на карте. В некотором смысле, да, пострадали интересы Ирака, который достаточно активно экспортировал свою нефть в Европу. Однако, если брать, допустим, ключевых игроков – того же региона Персидского залива, но для Ирана европейский рынок, мягко говоря, давно уже перестал быть приоритетным, и высокие цены на нефть, отчасти высокие, да, которые поддерживаются в том числе и этим кризисом Красного моря, они идут ему только на пользу. Для саудитов, Объединенных Арабских Эмиратов, европейский рынок, но хоть и представляет определенный интерес с точки зрения сбыта, да, нефти, но он не является приоритетным направлением, все-таки идут в основном на Азию. Опять же, сами хуситы не атакуют те танкеры, которые обеспечивают переброску саудовской нефти с востока на запад королевства для нужд собственных НПЗ. Что же касается более долгих обходных путей, ну, транспортные расходы так или иначе все-таки несутся в основном потребителями. Да, есть определенные вопросы, связанные с тем, что, ну, вот эта ситуация нестабильности, она может влиять негативно на некую инвестиционную привлекательность тех проектов, которые реализуются на Аравийском полуострове, там, в том числе, допустим, тот же проект мегагорода Неом. Но говорить о том, насколько действительно это влияние будет глубоко, пока сложно, многое будет еще определять, насколько этот конфликт будет затяжным. Однако, опять же, как я уже сказал, на фоне того, что происходит в мировой экономике, на фоне тех вызовов, которые несет в том числе там, энергопереход, да, ну, мягко говоря, то, что делают хуситы, это такая малая беда, важность которой перекрывается большими проблемами, существующими сейчас в мире.
Иран, Китай и Россия проводят на этой неделе совместные военно-морские учения в Оманском заливе, большие, под названием «Морской пояс безопасности 2024». Насколько это геополитически показательно? О чем это нам говорит?
Ну, это в первую очередь нам говорит о том, что, допустим, те же Россия и Иран, они пытаются играть вот в идею создания мультиполярного мира, демонстрировать, что, смотрите, не только там западные страны, но и мы можем проводить учения. Более того, учения между теми странами, которые или считаются, либо потенциально могут считаться там противниками тех же Соединенных Штатов. Но здесь, опять-таки, важна, наверное, показательная сторона, в первую очередь, для Ирана и для России. Послание, как я уже сказал, с одной стороны, направлено иностранным державам, западным, продемонстрировать, опять-таки, вот мы тоже можем играть в игры подобные вам. Но в первую очередь, я думаю, что это послание для собственного населения этих стран. И для России, и для Ирана, иранского руководства важно проецировать этот имидж сильных стран, придерживающихся той доктрины по созданию некого альтернативного миропорядка для своих, опять-таки, аудиторий. И здесь проведение подобных учений, ну, оно, да, было немаловажным. Более того, я так понимаю, что какой-то корабль, который принимал участие в этих учениях, он даже там заходил в порты арабских государств, чтобы продемонстрировать российский флаг. Но в целом я бы не уделял этому факту столь большого внимания. Говорить о каком-то формировании там оси там, Москва, Тегеран, Пекин не приходится. Хотя бы в силу того, что Москва и Тегеран себе не слишком-то доверяют, и речь идет о державе с международными притязаниями, а с другой стороны, о державе с региональными притязаниями. Но если говорить о Пекине, то Пекин далеко не готов вот входить и вмешиваться в вот это глобальное противостояние с Западом и старается придерживаться своей традиционной игры, смотря какие дивиденды он может выиграть, что он, собственно говоря, может, извините за слово, поиметь с Ирана и Россией, как раз находящейся в условиях достаточно жесткого применения санкций.
Но руководство Евросоюза сейчас готовится ввести новые санкции против Ирана на фоне сообщений о том, что Тегеран, вероятно, поставляет России баллистические ракеты для использования в войне против Украины. Есть данные, что Иран с начала только этого года поставил России около 400 баллистических ракет. На Западе очень много пишут о том, что все же вот смотрите, окончательный военный союз России и Ирана сложился. Вы, как я понимаю, эту точку зрения не разделяете. Но тут интересно вообще, насколько Тегеран учитывает в той или иной степени мнение Москвы, выстраивая свою внешнюю политику.
Тегеран и Москва, как бы, хотя риторика их становится все теплее и теплее, что называется, они далеки на практике от того, чтобы называться полноценными союзниками. То есть, да, речь идет о где-то о более тесном взаимодействии, где-то речь идет о том, что действительно роль и важность Тегерана после начала войны на Украине существенно изменилась. Тегеран уже не только рынок сбыта для российских вооружений, но и поставщик таковых вооружений для России. Но я продолжаю говорить о том, что вот то пророссийское лобби, которое существует в Тегеране, это все-таки просто люди, которые наименее критически относятся к России. Да и, наверное, тут о том же можно говорить с большим допущением и про иранское лобби в России. В нынешних условиях просто обе страны, они оказались вынуждены взаимодействовать. Их друг к другу подталкивают не какие-то внутренние естественные факторы, а факторы внешние. И насколько будет долгосрочно это взаимодействие, говорить сложно. Более того, я, в принципе, не вижу особого какого-то формирования единства. Это, во-первых. А во-вторых, Иран продолжает осуществлять определенные попытки, да, выхода из изоляции, ну, по крайней мере, выхода из кризиса в взаимоотношениях с теми же европейскими странами, Соединенными Штатами. То есть до 7 октября такие попытки предпринимались. И более того, вот та риторика, которая слышна из Ирана, она зачастую как бы весьма показательна в том смысле, что Иран все же старается вот этот свой разворот на восток, который у них тоже происходит, позиционировать не как действие единое с Россией, а как свою самостоятельную политику. То есть, когда приходится слышать иранских официальных, там, полуофициальных лиц, они всегда говорят, что Россия лишь один из элементов этого разворота. То есть, не следует думать, что это некий какой-то стратегический союз, который сейчас движется в одном направлении, в одну ногу. Здесь взаимодействие, как я уже сказал, вынужденное взаимодействие, во многом ограничено отсутствием внутренних ресурсов и совершенно разноуровневыми интересами. Россия все-таки это страна с глобальными претензиями, а Иран воспринимает себя больше как некую региональную державу. Здесь просто уровень мышления, он совершенно стратегическое мышление совершенно разное.
Николай, подытоживая, вы ведь и сами ранее в наших беседах отмечали, что суть сама иранского режима такова, что вся его внешняя политика имеет скорее не практический или даже совсем не практический, а все же идеологический характер. И во имя некой мечты о доминировании в регионе или уничтожения Израиля, или там посрамления большого сатаны в лице США, Тегеран будет и дальше готов, несмотря ни на что, жертвовать очень многими своими практическими, экономическими и иными интересами. То есть, да, его население будет все больше недоедать, допустим, но продолжать свою игру в Сирии, в Ираке, в Йемене, в Ливане, где-то там еще, Иран будет до последнего. Так вот, что сейчас никаких изменений тут не предвидится, я имею в виду вот идеологический фактор иранской внешней политики. Или под влиянием внешних событий, будь то война в Украине, или итоги президентских выборов в Соединенных Штатах в этом году, или что-то еще, в иранской политике все же вдруг может наступить большой разворот, причем в любую сторону.
Здесь я бы, наверное, поправил самого себя тогда, если создалось такое впечатление. Я всегда говорил о том, что иранская политика строится на двух группах факторов. С одной стороны, на действительно идеологической мотивации, с другой стороны, на весьма прагматичном и взвешенном подходе к реалиям. То есть, да, иранская идея о необходимости, скажем так, защищать безопасность страны на дальних рубежах, создавая такую, так называемую, ось сопротивления, да, череду стран, в которых необходимо поддерживать иранское влияние, чтобы противодействовать там злонамеренным влияниям противников Ирана, но она действительно определяет взгляды и подходы. То есть иранцы будут жертвовать на обеспечение своей безопасности, как они то видят, но последние ресурсы. С другой стороны, опять же, при реализации вот этих задач иранцы демонстрируют очень часто весьма прагматичный и взвешенный подход. Они понимают, что, опять же, та же оборона своих интересов, она, ну, не должна, как я уже отмечал, перерастать в некую большую войну. И, конечно, продолжая выстраивать свое влияние в регионе, которое, ну, было национальной идеей еще с шахских времен, они все-таки будут смотреть на возникающие возможности по ослаблению того давления, которое на них оказывается. Я бы не исключал все-таки попыток установления некого холодного мира с Соединенными Штатами и Европой, когда это будет позволять возможность. Я думаю, что, опять же, тот факт, что иранцы стараются не позволять своим прокси нападать, да, на американскую инфраструктуру так, чтобы это обозначало большие потери среди американских граждан в регионе. Но это тоже показатель. Опять-таки, противостояние Хизбаллы и Израиля, оно тоже, несмотря на наращивание какой некой такой агрессивности, да, и использование средств, оно все равно ведется в определенных рамках. То есть здесь, я думаю, что иранцы будут продолжать вести такую очень осторожную игру, чтобы, с одной стороны, реализовывать свои задачи, и да, они для этого будут жертвовать всевозможные ресурсы, но при этом стараясь все-таки обеспечить выживание своего государства, в том числе и за счет того, чтобы не выводить эту ситуацию на какой-то предел, после которого, возможно, только война и ничего более.
Напоминаю, что это было мнение знатока Ирана, политолога-востоковеда Николая Мешхедова. Спасибо, что были с нами. Наш подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах. От Spotify, Apple Podcasts и Google Podcasts до, собственно, нашего сайта свобода.org. Ищите специальную студию подкастов «Радио Свобода» в Телеграме и наши каналы в YouTube. А я, Александр Дубровский, с вами прощаюсь на некоторое время. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
Студия подкастов «Радио Свобода».